Здравствуйте, уважаемые телезрители! Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Сегодня мы вместе с Артуром Артуровичем продолжаем исследовать Писание. И наша программа называется «Познавая непостижимое». И сегодня мы постараемся познать непостижимое в книге «Исход». Вторая книга Моисея. Артур Артурович, давайте начнем сразу. Что же особенного и какова же структура книги «Исход»?
Да, мы последний раз рассматривали книгу «Бытие». Угу. И рассматривали картину Бога в книге «Бытие». Сегодня мы посмотрим на книгу «Исход». Наша основная цель, как и основная цель программы, познать то, что, в общем-то, познать невозможно. Угу. Поскольку Господь непостижим, но в Священном Писании Он открыл Себя. И настолько, насколько Он Себя открыл, мы сможем познакомиться с Ним. И этого достаточно, чтобы полюбить Господа и довериться Ему. Книга «Бытие», мы говорили с вами, вы помните, говорили с вами, что она начинается со творения, описания творения. И заканчивается творение, если мы посмотрим на первые две главы, все прекрасно сотворено, Едемский сад, греха как такового на земле еще нет, благополучие, благоденствие. Затем третья глава рассказывает нам о грехопадении.
Совершенно верно.
И это приводит человечество к тому, что книга «Бытие» заканчивается очень интересным событием. Это смерть Иосифа. И не только смерть Иосифа, она заканчивается тем, что повествуется нам, если посмотрим, 50 глава книги «Бытие», 26 текст. «И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». По-русски мы бы сказали: «и положили в гроб в Египте». То есть какой контраст? Начинается все, книга начиналась с Едемского сада.
Все совершенно.
Совершенно, красота.
Смерти нет.
Смерти нет, греха нет, и как следствие смерти. А заканчивается книга таким вот печальным, печальным сообщением. И умер Иосиф.
110 лет.
И хотя его и набальзамировали, но это никак его не вернуло к жизни. Он все равно продолжал находиться в гробу, в ковчеге, в Египте. Теперь следующая книга – книга «Исход». Интересно отметить, что названия, как мы уже говорили, книг Пятикнижия, они, если мы читаем в русском переводе, они не совсем соответствуют оригиналу.
Да.
Потому что, например, если мы посмотрим, первая книга названа «Бытие».
А в еврейском языке она звучит как «Берешит».
Да, то есть «в начале».
«В начале»,
Но если мы посмотрим на русское слово «бытие», что такое «бытие»?
Оно... Или «жизнь», можно другими, может быть, словами сказать, или же «существование».
И посмотрите, чем начинается жизнь и чем заканчивается, если взять книгу «Бытие».
С бессмертием и заканчивается смертью.
Гроб, существование. Да еще и в пустыне, в Египте.
В Египте, да-да-да.
Значит, что интересно, в еврейском, в оригинале, пятикнижие, первые книги Священного Писания, они названы на основе первых слов самой книги. Например, если мы возьмем книгу «Бытие»…
«Берешит».
«Берешит», «Бара Элохим». «Вначале сотворил Бог». Вот от слова «в начале» и называется книга «Берешит». Если мы посмотрим на книгу «Исход», то книга «Исход», она начинается словами «вот имена». Или на еврейском «Виэлех Шемот». «Вот имена». Если мы посмотрим на перевод 70, на греческий перевод Ветхого Завета, то греческие переводчики, они использовали или называли книги по основной теме содержания. Поэтому книгу «Бытие» они назвали Genesis, да? Или начало...
родословие, начало родословия, начало жизни.
Совершенно верно. Вторую книгу они назвали «Исход», потому что тема «Исхода», она основная.
Выход из Египта.
Совершенно верно. И этому посвящено название этой книги. Но прежде чем мы перейдем к уже, скажем, названию «Исход», что говорит о основной теме этой книги, все-таки несколько слов о еврейском названии. Угу. Вот имена.
Шемот.
Совершенно верно. Вы помните, на одной из наших передач, в одной из наших передач мы говорили о значении имен.
Совершенно верно.
И что книга «Бытие» построена таким образом, что везде, где мы попадаем в кризис,
угу, существует родословное.
Сразу следующий шаг – это родословное. Угу. То есть своего рода указание на… Есть надежда.
Да, надежда грядет.
Есть выход. Конечно же, это связано с тем, что надежда была на рождение Спасителя, на приход Спасителя в этот мир. Угу. И поэтому, когда уже теперь мы доходим до конца первой книги и читаем о смерти Иосифа, и что он теперь лежит в гробу в Египте, угу, в пустыне, это кризис. И поэтому следующие слова или следующая книга – вот имена. Имена.
То есть… Надежда есть.
Надежда есть. Не все еще потеряно. И посмотрите, как начинается книга «Исход». «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет, и там подчеркивается с кем?»
С Иаковом.
Очень интересная деталь.
«Вошли каждый с домом своим».
Совершенно верно. «Но вошли в Египет с Иаковым».
Угу.
Иаков – это, в общем-то, Израиль.
Израиль,
да,
совершенно верно, да.
Он основоположник, угу, всей нации, можно так сказать, или Богом избранного народа. Но кто является главным действующим лицом в книге «Исход»? Как вы думаете?
Наверняка Бог.
Совершенно верно. Если смотреть с перспективы неба, угу, то Бог – главное действующее лицо. Но кто является главным орудием в руках Божьих здесь на земле?
Люди, а в данном случае, наверное, в книге «Исход» это был Моисей.
Совершенно верно. Посмотрите, что получается. Хотя главное действующее лицо в книге «Исход» – это Моисей.
Моисей, угу, человеческий.
Бог руководит через него. Начинается книга с упоминания другого патриарха, родоначальника Божьего народа.
Израиль или же Иаков.
Совершенно верно. И прежде чем мы перейдем дальше к изучению этой книги, давайте задумаемся над тем, какие параллели мы можем провести между жизнью Иакова и жизнью Моисея. И вы удивитесь, их очень много.
Очень
давайте
интересно.
Вспомним. Ну, во-первых, оба младшие сыновья.
Также, да, там Иаков и Исав.
Совершенно верно.
Исав был старше, Иаков младше, а здесь Моисей и Аарон. Аарон был старше, Моисей был младше.
Совершенно верно. То есть здесь параллель.
Угу, младшие.
И в первом случае, и во втором это не старшие сыновья, угу, младшие сыновья. А затем можно иметь или отметить, что несмотря на то, что они младшие, они играют роль старшего.
Совершенно верно, потому что на них больше обязанностей возложено, в конце концов. Они играют роль старшего.
В паре Иаков и Сав, угу, Иаков становится намного значимее личность. Совершенно верно.
Да.
И, конечно же, и в паре Моисей и Аарон, Моисей однозначно является тем, кто руководит, угу, если так можно выразиться, младшим. То есть у нас ряд параллелей уже.
Угу.
Значит, оба младшие. Но несмотря на то, что они младшие, они руководят старшими.
Да.
Они выполняют функцию старшего. Затем можно отметить необычные обстоятельства при рождении. Вы помните, когда родился Иаков, вначале родился Исав,
Исав, да,
затем родился Иаков. И там была очень интересная деталь, книга «Бытие» описывает его. Иаков ухватился рукой за пяту своего брата,
да,
старшего. Это необычное обстоятельство. Если мы посмотрим на рождение Моисея,
угу,
то его рождение тоже связано с очень интересными обстоятельствами, необычными обстоятельствами. Рождается Моисей, издается, угу, декрет или указ фараона об уничтожении всех
младенцев.
Младенцев. И фараон, практически, если бы мы взяли и прочитали указ фараона, где было очень четко обозначено, каждый рождаемый или рожденный мальчик должен был бы быть брошенным в реку.
Угу.
И Моисея не бросили, но положили, ну куда?
В корзинку, опять же, в тот же Нил.
В реку куда? Соответственно, с указом. То есть, ага, если бы вы хотели обвинить мать, угу, Моисея, что она не выполняла приказы...
Нет, она все выполняла.
Она сделала, но она это сделала очень нежно.
Да-да-да.
И очень мудро сделала. Поэтому здесь тоже может быть своего рода урок для нас. Когда мы встречаемся с законами, указами, приказами, которые не соответствуют Божьей воле, то нам не нужно демонстративно, насколько это возможно, делать совершенно что-то иное. А надо посмотреть то, что мы можем сделать, а то, что нельзя сделать. В данном случае она понимала, что в реку нужно бросить.
Пожалуйста, вот вам в реку.
Я убить не могу, а я положу в реку. И так положу, чтобы Господь мог его спасти. Поэтому здесь мудрость своего рода змея и простота голубя, правда?
Это радикальное, даже можно сказать, высказывание, потому что действительно то, что в нашем мире сейчас происходит, мы стараемся решить вместо Бога даже ход политических событий. А тут, как мы видим, Господь говорит: нет, оставьте это в моих руках, я буду совершать что-то.
Чуть позже мы увидим, что очень часто в проблеме кроется разрешение ситуации. В самой проблеме кроется. В данном случае проблема бросить в реку. Но когда мать и отец подумали, посоветовались, они нашли возможность в этой проблеме найти разрешение.
Это величайшая
Поэтому
надежда.
Мы чуть позже к этому вернемся. Это будет очень значимо. Но давайте продолжим сравнение Иакова и Моисея. Оба должны были бежать. Иаков убегает от кого?
От своего брата.
От старшего брата.
От старшего брата.
Моисей вынужден тоже бежать, правильно?
Скорее всего, тоже от своего брата, но приемного брата.
Да, может быть, и не от одного.
А от целого государства, можно сказать.
От своих братьев, да?
Да, фараон.
Тоже
да.
Вынужден бежать от своих братьев. Следующая очень интересная деталь. Когда они находятся теперь в пути, когда они бегут оба для того, чтобы спасти свою жизнь, бегут на чужбину, происходит встреча с Богом. Бог является. Бог явился Иакову, вы помните.
Когда он во сне
явился. Совершенно верно. Явился. Является ему во сне. А Моисею Бог является через огненный
куст,
горящий куст. То есть откровение Божие дается и одному, и второму. Интересно отметить, что и реакция на Божие откровение и у одного, и у второго тоже одинаковая. Давайте посмотрим. Совершенно верно. Давайте посмотрим Бытие, 28 глава, 17 текст. Прочитайте, пожалуйста. Бытие, 28 глава, 17 текст.
Бытие, 28 глава, 17 текст говорит: «И убоялся и сказал, как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные».
То есть он убоялся
да, от страшиться. Святости этой.
А посмотрите теперь на реакцию Моисея, когда Господь открылся ему. Исход 3 глава, 6 текст.
Исход 3 глава, 6 текст говорит: «И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога».
То есть реакция и у одного, и у второго одинаковая.
Да, устрашились.
И у одного, и у второго была причина бояться, правильно? Потому что они убежали в результате чего?
Какого действия, которое не соответствовало Божьим поступкам.
Совершенно верно, грех.
Грех.
Совершенно. В одном и в другом случае. Но несмотря на то, вот посмотрите, это очень много нам говорит о характере Бога. Это нам представляет картину Бога. Вот Иаков, он согрешил. Он обманул, и теперь он бежит.
Бежит, совершенно верно, да.
Посмотрите на реакцию Бога. Бог открывается ему, является ему, грешному беглецу.
Несмотря на то, что сделал он, Бог ему является.
И посмотрите, что он делает. Он хоть одно слово упрека говорит?
Это, да. Когда слов не хватает для того, чтобы еще раз убедясь в этом и увидев это, хочется только сказать... Слава Богу за то, что он такой любящий.
Совершенно верно. Ни одного слова упрека. Вы представляете? Он бы мог хотя бы, хотя бы первые два предложения сказать: Иаков, ты грешник. Но несмотря на это, я хочу еще тебе предложить второй шанс. А он ему просто дает видение. Лестница. Он спит и во сне видит лестницу. А эта лестница, красноречиво подчеркивает, что конец лестницы стоит на земле, а другой конец опирается на небо. И ангелы Божии нисходят, восходят. То есть он показывает связь между вот этим миром, земным миром, где, казалось бы, Бога нет, где зло торжествует, где даже праведники, где даже те, кого Господь приглашает для исторических дел в этом мире, и то грешат. Угу. Несмотря на все это, этот мир соединен с божественным миром, с духовным миром. Эта лестница это очень четко показывает. Но для нас очень важно сейчас подчеркнуть, что Господь не упрекнул Иакова. Угу. Посмотрите, что он делает с Моисеем. Моисей тоже вынужден был бежать. Почему?
Потому что он совершил грех.
Совершенно верно. Нарушил закон, который Господь через него затем и даст. Да? Угу. Одной из заповедей. Но что интересно, посмотрите, Господь не упрекает его.
Да.
Это нам очень много говорит о характере Бога. Господь знает, что мы грешные люди. Это не значит, что Он игнорирует грех. Угу. Это не значит, что Господь своего рода к любимчикам своим относится по-другому. Потому что мы можем и в других местах видеть, помните, когда Моисей пошел, и он забыл совершить обряд обрезания.
Угу. Да, одного из своих детей.
И вы знаете последствия. То есть Господь научил, показал Моисею: Моисей, я готов с тобой работать, но ты должен
совершить.
Совершенно тоже следовать божественной воле. То есть, но здесь очень четко подчеркивается, когда человек и так бежит, в страхе бежит, то его не надо еще раз упрекать или добавлять, или пнуть ему еще в сторону, или еще что-то. Нужно его поддержать. И поэтому отец, Господь, как любящий отец, и одному, и второму является без слова упрека. Он имеет всю жизнь, их жизнь, для того, чтобы их научить. А сейчас он знает, что они больше всего нуждаются в ободрении. Но вот этот грех, который они совершили, он при встрече со святым, непорочным, чистым Богом, естественно, их погружает в страх. И в одном и в другом случае Господь затем пытается им сказать: не бойтесь. Мы чуть позже коснемся этих, этих деталей. Откровение Бога Моисею было после свадьбы Моисея. А откровение Божие Иакова было до свадьбы. Да?
Да.
Здесь некоторая интересная деталь. Но что интересно, и один, и другой встретились со своей любовью у колодца.
У колодца, да. Ну, колодец в то время, это было, наверное, как рыночная площадь в Средневековье, или же, как сейчас, наверное, сеть интернет, где люди встречаются, потому что колодец – это же то место, где люди как раз собирались.
Совершенно верно.
Со всех краев.
Когда мы рассматриваем библейские времена, то кроме ворот города, где сидели старейшины, это имеет огромную значимость. И позже, когда мы будем рассматривать книгу Рув и другие книги, это очень будет важно видеть и знать. Но следующее место для обычного народа, где население встречалось, это...
У колодца.
Телевидения не было, радио не было.
Интернета не было, да.
И там люди встречались, там они встречались, чтобы поговорить. Поэтому в Евангелии говорится о том, что женщина самаритянка...
Иисус, да, когда он шел, да.
Она не ходила туда, когда люди там были. Она в самую жару, когда...
Полдень.
Потому что в другое время там всегда были люди. Угу. И это не только библейские времена, это даже в наше время. Я вот часто вспоминаю свою бабушку Марию. Угу. О ней можно было бы много рассказывать, но одна деталь. Когда она уверовала в Господа, когда она познакомилась с Господом, она настолько его полюбила, что везде, где она находилась, она всегда рассказывала о нем. И что интересно, в той местности, где она жила, недалеко от города Алматы, там было немецкое поселение, но что очень интересно, у них был в центре этого небольшого городка не один, но целый ряд колодцев. И она... сама всегда ходила, почти всегда ходила за водой. Помните, коромысла эти были, два ведра. И она никому не поручала это, не доверяла, она сама это делала. Но никто из семьи не знал, когда она вернется. Потому что, когда она уходила, она могла там часами рассказывать и проповедовать людям о Христе, потому что это то место,
где люди собирались,
где люди собирались и встречались.
Где можно было говорить об источнике воды живой.
Совершенно верно. А в данном случае тоже очень интересно, что у источника воды живой.
Да, так же, как Иаков, точно так же и Моисей, они встречаются как раз у колодца, где они встречаются со своими будущими женами.
Совершенно верно. У обоих свадьба происходит на чужбине. И одного, и второго. То, кем Лаван, например, является для Иакова, и затем Иаков бежит от Лавана,
да-да-да,
этим является фараон для Моисея.
Иофор для Моисея, да?
Нет, в данном случае фараон.
Фараон, точно, потому он же бежит от...
Совершенно верно.
Да-да-да.
То есть, что мы имеем в виду? Здесь можно было еще продолжать эту тему, но здесь очень много интересных параллелей между Иаковом и между Моисеем. Поэтому посмотрите, Иаков был тот, кто ввел народ израильский в Египет.
В Египет. А Моисей тот, кто выводит.
Поэтому здесь так много интересных параллелей. Они играют очень важную роль. Один ввел,
а Моисей выводит.
Хотя здесь кто-то может сказать и указать на роль Иосифа. Действительно, роль Иосифа здесь достаточно велика. Но здесь, как мы говорим, первый текст книги «Исход» очень четко подчеркивает. Вот имена сынов Израилевых, которые вышли в Египет с Иаковом.
Да-да-да. И потом перечисление идет, не упоминая Иосифа.
Совершенно верно. То есть мы имеем очень интересную здесь своего рода и здесь параллель. Один вводит, другой выводит. Далее, когда мы смотрим на построение книги «Исход», то очень интересно. Мы говорили, книга «Бытия» начинается в Эдемском саду, творение, заканчивается гроб пустыни.
Да.
Посмотрите, чем начинается книга «Исход». Начинается повествованием входа народа израильского в Египет.
В Египет, да, или же в город.
И затем мы имеем сообщение о том, в первой главе, о рабстве народа.
Рабстве.
То есть мы практически, когда посмотрите Бытие первую главу, там не сразу говорится о Эдемском саде.
Ага.
Вначале идет сотворение, потом Эдемский сад. Когда мы берем книгу «Исход», не сразу говорится о рабстве. Вначале говорится о том, что Яков ввел всю свою семью,
рабство.
А затем рабство. То есть все равно начальная, основная как бы, эта тема – это рабство.
Угу.
С этого начинается книга. Яков их как бы вводит символически
в рабство.
Ага. Но посмотрите, чем заканчивается книга «Исход». Книга «Исход» заканчивается облаком над скинией.
Над скинией, да.
То есть идет строительство скинии. Если мы посмотрим теперь на две книги вместе, то есть вначале книгу «Бытия» мы смотрим. Господь сотворил этот мир, и это было Едемский сад, и это было то место, и где Господь лицом к лицу мог общаться со своим творением. То есть идет общение. Затем книга «Исход» заканчивается опять тем же самым.
Да-да-да.
Возможность общения.
Общение в скинии. Когда он уже сам спускается, можно сказать, в скинии, он находится в этой скинии для того, чтобы общаться со своим народом.
То есть мы имеем творение, затем грехопадение, и путь идет вниз,
смерть,
вниз,
в конце концов.
Вниз, вниз, вниз.
Да, аж до самой смерти, без надежды. Рабство.
Рабство. И рабство является символом не только физического рабства, но очень часто и духовного рабства.
Да-да.
И посмотрите, чем заканчивается.
Снова возрождение. И здесь уже сам Господь идет навстречу и говорит,
совершенно...
я освобождаю вас.
Бог что делает?
Спускается вниз.
Совершенно
и обитает.
И говорит, я буду жить среди вас.
Среди вас. Совершенно.
Вы представляете, что это значит?
Точно так же, как и Иисус позже уже в Евангелии от Иоанна. И он станет скинией, так можно сказать. Скинией, опять же. Посреди народа.
Совершенно верно. То есть мы имеем интересную картину Бога.
Угу.
Вот эти две главы, только смотря на структуру. Мы еще не прикоснулись, можно так сказать, серьезно к этой книге. Угу. Но только смотря на некоторые моменты этой структуры, двух этих книг, мы уже видим любовь Божию. Что Бог имеет одну лишь только цель. Затем Евангелие очень четко это скажет, что Иисус Христос пришел в этот мир, ибо Сын Человеческий пришел взыскать, или другие переводы говорят «найти и спасти». То есть задача Бога – найти и спасти. Здесь это уже есть в Ветхом Завете.
Это Евангелие, мы видим Евангелие просто в каждой, в Евангелии лежит Божью благодать или Божью любовь в каждой странице Ветхого Завета.
Совершенно верно. Затем, если мы посмотрим теперь дальше на то, как сама книга «Исход» построена, мы ее можем разделить, по крайней мере, на три части. это призвание,
угу.
это затем избавление,
да, угу.
и затем заключение завета или союза. Это когда Господь дал закон. То есть эти три основные части. Израиль в Египте, Бог его призывает. Выход из Египта, Бог его избавляет.
Угу.
Затем Израиль у Синая и строительство Скинии. Вот это вот вместе взятое. Мы в следующей нашей программе обязательно коснемся вот этой связи Скинии, угу. закона и святилища. Потому что одно следует за другим. И это не зря. Это одно целое. Одним блоком это идет в книге Исход. Это заключение союза. И вот это тоже содержит в себе очень серьезную богословскую весть о картине Бога, каков Бог. Он не начал с того, вот вам закон,
и да,
вы, если да, исполните, что? Я вас избавлю.
Наоборот, совершенно. Он избавляет, совершенно. А потом дает закон.
Он призывает, он избавляет, а уже когда он избавил, когда он уже себя показал, когда он себя познакомил, вот кто я. И теперь он предлагает, если вы хотите жить со мной,
угу.
то вот вам условия.
Вот это надежда.
Совершенно верно. То есть мы имеем уже благую весть Евангелия, угу. даже в самом построении книги Исход. Это важная деталь, которую мы здесь с вами имеем.
Вы знаете, Артур Артурович, познавая непостижимое, все больше и больше хочется действительно погружаться в этот текст. И я с нетерпением ожидаю нашей следующей передачи, когда мы погрузимся еще глубже, уже непосредственно в сам текст. Сейчас мы вместе, можно так сказать, поднялись на эту высоту, и мы взглянули всего лишь вот так, с высоты, на эту красивую картину благой вести в книге «Исход». Мне очень понравилось то, что вы сказали о том, как, что происходит, когда в книге «Бытие» мы встречаемся с превосходным творением. Все совершенно. Потом это совершенство, оно переходит в грех. В этом грехе есть надежда. Мы говорили о том, что «Бытие», 3 глава, 15 текст – это надежда. «Я вражду положу, и придет тот, кто искупит». Придет этот искупитель. Ева в надежде это всегда ожидала. Потом, когда мы встречаемся с этими большими переживаниями или кризисом, всегда следует родословие. Это родословие переходит в то, что в конце концов, даже в книге «Исход», в конце книги «Бытие» мы видим смерть, но в книге «Исход» вот имена. Другими словами, есть надежда. И самое, конечно же, восхитительное – это то, что вы сказали о самом строении. Призвание, избавление и, в конце концов, завет.
Не наоборот.
Совершенно...
Это очень важно иметь в виду. Вначале Господь избавил. За что? Не за что. Кого Он избавил? За какие заслуги?
Угу.
Просто потому, что Он призвал. Просто потому, что Он Бог любви.
Фантастично. Я с нетерпением ожидаю нашей новой встречи тогда, когда мы вместе с вами взглянем на завет и на Скинию и завет. И помните одно. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.